Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Новый мэр, старые проблемы. Так называется исследование аналитического центра Юрия Левады, которое мы будем сегодня обсуждать. Самые острые проблемы сегодняшней Москвы глазами широких масс москвичей и экспертов. Что изменилось за несколько месяцев после смены столичного руководства? Со мной в студии социолог Наталья Зоркая, лидер партии «Яблоко», бывший депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, координатор движения «Архнадзор». Дорогие слушатели, ваших сообщений мы ждем на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Наталья, давайте начнем с исследования Левада-центра о московских проблемах. Изменилось ли тут что-то по сравнению со временами Юрия Лужкова? И какие проблемы являются сейчас самыми острыми для москвичей?
Ну, вот у нас есть возможность сравнить замеры 2009 года и конца 2010, начала 2011. И, в принципе, как бы в структуре проблем, в иерархии проблем изменилось мало. На первом месте, как всегда, это проблема пробок. Вот, но в настоящее время их опережает проблема роста коммунальных платежей. Далее это высокие цены, это наплыв приезжих, который стабильно занимает там 3-4 место в Москве, это рост безработицы, это низкие заработки и так далее. Но что важно, что этот вопрос задается в открытой форме. Обычно, когда мы спрашиваем по России в других городах, то, в общем, показатели низкие. А в Москве очень выросла как бы острота этих проблем. То есть все эти проблемы упоминают люди на 10-12% чаще.
То есть
напряженность, Москва находится в очень напряженном, возбужденном состоянии. На это, я считаю, повлияла, конечно, вся ситуация с отставкой Лужкова. И что очень важно, что в списке проблем с 23-го места, вот упоминавшаяся прежде коррупция, ее раньше называли в 2009 году 8%, проблема коррупции в Москве, коррумпированности чиновников переместилась на 6-е место. То есть сейчас ее упоминают в открытом вопросе, что очень важно, 26%.
Ну, так телевидение же стало об этом говорить.
Вот об этом стало телевидение, но не только. Я думаю, что в эру Лужкова как бы была такая, ну, как сказать, приспособленность, адаптированность москвичей. Они прекрасно знали, конечно, что происходит. Мы задавали вопрос о проблемах коррупции в Москве, и все прекрасно знали, что правительство и власти Москвы коррумпированы, и как устроена эта система. Но как бы вот претерпевшись, вот власть, она отдельно, мы отдельно. Основная позиция москвичей, 50% говорят, там, вы полноправный гражданин России, они говорят, я человек, который полагается во всем на себя. То есть от властей я не завишу, я делаю там все, что могу. Значит, есть какие-то большие ресурсы по сравнению с другими городами России, чтобы как бы вот в этих, в том числе, коррупционных схемах находить решение своих проблем.
Сергей Сергеевич, какие московские проблемы вы бы выделили в качестве самых острых, самых актуальных?
Ну, конечно, транспортная проблема. Город задыхается в буквальном смысле слова. Это не только пробки, это еще и выбросы в атмосферу, то есть сразу идет экология. Недостаточный рост площади зеленых территорий в связи с этим. Очень острая проблема жилья в Москве. Москвич не со средними, не даже с высокими доходами уже. Относительно высокими доходами, не может купить квартиру в Москве. Это результат, конечно, той градостроительной политики, которая проводилась при Лужкове. Очень острая проблема жилищно-коммунального хозяйства. Рост тарифов – это только вершина айсберга, который все видят. Но еще есть износ коммуникаций, износ сетей, устаревшая архаическая структура этих самых сетей. И в ближайшее время это может обернуться очень серьезными кризисами, авариями. Вот, и с этим никто ничего не делает. Но я бы назвал еще политическую проблему. В Москве сверхцентрализованная власть. В Москве отсутствует обратная связь между городскими властями и населением, и отсутствуют механизмы этой связи. Лужков их уничтожил за время своего правления. ниже плинтуса, как говорится, опущено местное самоуправление. Оно ни на что не влияет. Полномочия Мосгордумы урезаны до абсолютного минимума. И она ни на что не влияет. И депутаты там марионеточные сидят. И все вот это Собянин не собирается менять. Он руководитель такого жестко административного типа. Он считает, что он технократ по своей природе. Он считает, что вот некими техническими, организационными и прочими усилиями он, значит, как такой вот титан, сдвинет ситуацию в Москве в лучшую сторону. Вот. Но при этом у него нет стратегии развития города. Вот все, что он опубликовал сейчас, только по транспорту. Ну, разве транспорт это отдельно взятая какая-то планета или остров? Нет, у нас, мы не видим, как он собирается экономически развивать Москву, как решать острейшие проблемы. Ну, например, того же малого бизнеса. Посмотрите, с чего он начал. Со сноса палаток. Просто которые попались сразу ему на глаза, он сразу сказал, это снести, главу управы уволить. Вот, хотя разрешение дает не управа на палатке, а префектура. И так, непонимание, почему люди вынуждены в палатках торговать, почему они не торгуют на рынках, например, крытых. Ну, потому что там все монополизировано, и дерут в 3 дороги, в 4 дороги. И в 10 раз больше реальной цены этих мест и так далее. Все структурные проблемы, которые Москва получила от Лужкова, сегодня остаются, и нет никакой надежды на то, что Собянин собирается их менять. Вот, например, про тот же самый малый бизнес. Да, Лужков сказал, что мы ни одного квадратного сантиметра арендуемых малым бизнесом площадей ему в собственность не отдадим, хотя этого требует сейчас 159-й закон. И Собянин до сих пор ни слова на эту тему не сказал. А это же проблема не только развития малого бизнеса, создания рабочих мест. Это же еще и проблема коррупции. Ведь манипуляция с этими арендуемыми площадями – это и есть один из источников коррупции, о чем даже прокуратура в связи с метрополитеном написала. Но собирается ли Собянин системно решать эти вопросы? По-моему, не собирается. И вывод такой. Мэр сменился, система осталась прежней. А значит, пока, к сожалению, нет надежд на изменение к лучшему ситуации в Москве.
Рустам, насколько я понимаю, в той сфере, которой занимаетесь вы, то есть в сфере охраны памятников, кое-что все-таки при новом мэре изменилось. Не так ли?
Здесь тоже нужно разделить адресные улучшения и системные. Адресные улучшения, они начались сразу после отставки Юрия Михайловича, еще в период исполнения обязанностей мэра Ресиным, и продолжились при Сергее Семеновиче. Это и отказ от строительства депозитария музеев Кремля на Боровицкой площади, и гораздо более важный, на мой взгляд, симптоматичный отказ от перекрытия двора Провианских складов для музеев Москвы. Потому что если в первом случае шла речь об отказе там, от дурного вкуса, да, и только физическом спасении одной из центральных площадей от изуродования, во втором случае речь уж пошла об отказе от вторжения в тело памятника, что 20 лет практиковалось Лужковым, просто от искажения памятника, вторжения в него новой архитектуры. Это было очень важно. Собянин распорядился уже лично предоставить донстрою компенсацию вместо офиса на пятне Хитровской площади. Хитровская площадь, хотя у нас еще нет постановления на этот счет, но есть именно устное распоряжение мэра. Хитровская площадь, как мы считаем, спасена. Правда, там говорилось о возможности подземной парковки. Это было принципиальное решение, о котором мы говорили 4 года. Приостановлено новое строительство в усадьбе Шаховских, где проектируется большая сцена «Геликон опера». Этот вопрос еще не закрыт, но он разбирается заново, этот вопрос. Предположим, много других конкретных адресных историй. Сама возможность распечатать коробочку, которая называется «Детский мир», заставить инвестора начать показывать москвичам свои планы, свои экспертизы, пускать журналистов в здание. Всем этим мы, как я полагаю, тоже обязаны мэру. Это случаи адресные. С другой стороны, есть инерция прежде принятых решений, которые не отменялись и которые выстреливают уже сейчас. Ну вот, например, там бассейн «Динамо» рядом со стадионом «Динамо» был уничтожен по старому решению. Это связано с проектом реконструкции стадиона «Динамо», проектом, который нам нам не нравится. И это тоже горячая точка на сегодня. Никто не отменял решение о, ну, фактическом сносе Тверского виадука, путепровода через железную дорогу на Белорусской площади. Это объективно памятник модерна начала века, не ставший памятником намеренно, чтобы можно было снести его ради расширения Большой Ленинградки. Не отменена угроза, нависшая над соборной мечетью 1904 года. Она намеренно не исключена из списков памятников и по нынешнему проекту идет на снос. Таким образом, есть адресные угрозы, связанные с действием бесчисленного количества старых решений. Сейчас некоторые из них пересматриваются в рамках градостроительно-земельной комиссии, которую мэр ведет сам, и пересматриваются, ну, десятки инвест-контрактов именно в режиме такого ручного управления. Действительно, Сергей Семенович берет это на себя титанически, да, и не знаю, можно ли иначе это сделать. Ну, здесь хотелось бы тоже лучше понимать, как это связано с темой охраны наследия. То есть есть много инвест-контрактов, очень конкретных, которые нам действительно хотелось бы увидеть отмененными. Это очень важно для спасения наследия.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Давайте теперь поговорим о том, что все-таки изменилось в российской столице за несколько месяцев, да, по мнению москвичей. Наталья, вот москвичи-то видят перемены с тех пор, как в мэрское кресло сел Собянин? Что-то изменилось, по их мнению?
Да нет, вы знаете, но я говорю, что это как бы отношение к этому уровню власти, это такой чисто символическая аккламация, как бы поддержка, ведь назначение Собянина большинство встречало там 40% с надеждами некоторыми, но если сравнить с данными как бы оценки деятельности Лужкова, вот с динамикой, если исключить вот этот период как бы коррупционных телевизионных скандалов, то по структуре отношение к Собянину и к Лужкову, оно, в общем, не отличается. Доля одобряющих как бы деятельность Собянина, она как бы примерно такая же, как была когда-то у Лужкова. А потом, что конкретно, о чем конкретно спрашивают людей сейчас? Просто, ну, как бы мы пытались вычленить такие вопросы, ну, в том числе эти пресловутые палатки. Кроме того, что это проблема развития там среднего и малого бизнеса, которую, кстати, москвичи очень, значит, считают важной проблемой, и динамика важности этой проблемы, она очень значительная. Это, кроме того, нарушение, как бы при том, что у нас распределение вот торговых продуктовых магазинов по Москве очень специфическое, и люди просто приспособились к тому, что в этих палатках можно дешевле покупать и так далее. Весь этот как бы быт повседневный, он разрушен. Тем не менее, большинство, значит, одобряемся все равно. Хотя строительство, но с этими палатками это же было столько волн истории разнообразных, но это опять с чистого листа. Только люди как бы приспособились, там какие-то выработали маршруты для обеспечения своей там жизни ежедневной, как опять это все, значит, потому что все большие торговые центры расположены далеко, на окраине центра, значит, это нужна машина, и вынести это могут, в общем, только люди либо очень стойкие и живучие, либо очень обеспеченные. Вот, так что так. Так что оценивать-то пока нечего. Или там смена режима работы государственных учреждений. Единственное, что позитивно воспринимается, вот как бы смена команды, да. Но это тоже люди, я думаю, в этом абсолютно не разбираются. Это до них очень...
А можно уточнить, вы сами предлагаете варианты ответов? Вот эти строчки, по которым идет голосование? Или что-то предлагают сами москвичи?
Нет, это такие вопросы, которые вот можно было выделить как некие действия Собянина, вот снос палаток, вот изменение работы госучреждений, как вы к этому относитесь? Одобряете, не одобряете?
На самом деле, вот. Пока еще не прошло достаточно
мало времени,
чтобы люди почувствовали какие-то реальные изменения. Вот, пока что были только заявления, причем заявления не всегда были обнадеживающие для людей. Вот, например, чего стоит заявление о том, что Москва будет переходить к 100% оплате коммунальных услуг. Вот, и люди знают, что произошло во всех остальных регионах, где начали выполнять это требование, так называемая реформа ЖКХ, перешли к 100% оплате. То есть бюджет перестал дотации платить компаниям коммунальным и только на адресные субсидии перешли. Везде подскочили размеры коммунальных платежей очень серьезно. И сейчас в Москве они ниже, чем во многих других регионах, в том числе и в Подмосковье. А качество услуг ухудшилось. И нам теперь вот некий заместитель Собянина, господин Шаронов, говорит, ну и мы теперь перейдем к 100% оплате. И при том, чем он это заявление сделал в тот момент, когда произошло очередное повышение тарифов, вот в середине января. Ну, это показывает, что, во-первых, люди абсолютно политически неадекватные находятся в окружении Собянина. Команду он собрал, я не знаю откуда, откуда-то из разных регионов привел людей. То есть у людей нет опыта вот в его новой команде управления такими сложными объектами, как Москва. Он их взял совершенно из других сфер. И сразу начались сбои. Что у нас было с уборкой снега? Что-то совершенно невероятное. Техника выезжала по вечерам почему-то. Я лично это наблюдал. Это я не из прессы взял. Я сам езжу по Москве очень много. Ну, то есть, то ли это был саботаж, то ли это просто неумение принимать какие-то оперативные управленческие решения. То есть, совершенно непонятно. То есть, пока что, во-первых, повторяю, нет стратегии развития, комплексной стратегии развития города. Есть только отдельные какие-то достаточно импульсивные действия и очень непонятная команда, который не обладает достаточным опытом управления Москвой. Вот, и поэтому я думаю, что серьезные изменения, положительные к лучшему, москвичи увидят еще очень не скоро, если вообще увидят.
Вот что пишут наши слушатели, что изменилось в Москве. Серафимович из Балашихи пишет. Ничего не изменилось по существу, да и не могло измениться. Чудеса только в сказках бывают. Ниловна из Москвы. Изменилось настроение. Прошло нестерпимое раздражение от наглого обогащения под горячей речи патриота города. Простой народ, подписался слушатель из Москвы. Собянин, это Лужков 2, ничего принципиально не изменится. Яна из Москвы. Ничего не изменилось, только добавилось еще больше всегородского бардака, дурацких решений по мелочам и болтовни. Алена из Москвы. А что, кто-то ждал изменений? Наивные люди. Один утратил доверие, другой его приобрел. Москвичам от этого ни жарко, ни холодно. И Вера пишет. Москва при Собянине превратилась в еще более противный город. Бюрократия, службы ЖКХ парализованы страхом. Раньше они вымогали взятки, но от них можно было чего-то добиться. А сейчас до ужаса боятся. Если у них что-то попросишь, безобразие еще больше. Убирают только там, где проедет Собянин. Рустам, вот как я поняла, все-таки новый мэр прислушивается к голосам защитников города, но, видимо, этого недостаточно. Чего бы вам хотелось в идеале от московских властей?
Ну вот я один из тех, кто, конечно, связывал с уходом Лужкова надежды, и, следовательно, с приходом Собянина связываю надежды, безусловно, потому что в нашей области, как мне кажется, хуже некуда, хуже быть просто не может. Но это точка зрения оптимиста, как известно. Да? Если говорить о системных вещах, ну вот мэр заявил, например, недавно, что, по его мнению, центр города нужно законсервировать и прекратить в нем новое строительство, вторжение нового строительства. Это было довольно отчетливо сказано. И это, конечно, пересекается с нашим пожеланием, ну, так сказать, заповедать старый город. Такого понятия заповедника закон не предусматривает. Он говорит о достопримечательном месте, то есть о таком объекте наследия, да, едином городе, как объекте наследия, где градостроительная деятельность возможна, возможно, но ограничена специальными регламентами. И хочу заметить, что это пожелание внесено уже в теоретическую часть генплана. И если пересматривать генплан, то не в этом пункте. Это такой народный пункт. Достопримечательное место в границах Садового кольца, а, по нашему мнению, в границах камер Калежского вала. И это, конечно, нужно делать. Если выходить немножко за пределы строго тем охраны наследия, да, именно в сопредельной области, то можно заметить, что пустеет центральный округ, исчезают жители, это тенденция последних 20 лет. Центральный округ насыщается офисами, и, скажем, Китай-город – это вторая городская территория после Кремля, которая лишилась жителей. Ну, на всякий случай уточню, что Китай-город – это, поскольку метро названо не точно, это не Моросейка, не Солянка, не Покровка, это Никольская, Ильинка, Варварка. Вот в этих пределах в последние годы исчезли последние жители. Управа Китай-города не занимается бабушками, текущими трубами и прочим. И мы уже видим, что администрация администрация Кремля выдвигается так сильно к метро Китай-Город, что начинается огораживание переулка Ипатьевского, предположим. Хотя там во дворе стоит грандиозная церковь Троицы в Никитниках, в переулке. Это огораживание для администрации президента, это продолжение Кремля, будет развиваться. Вот это исчезновение москвичей из старой Москвы, это процесс чудовищный. А жилье, которое строится, строится, конечно, не для москвичей, а для сибирских нефтяников, судя по ценам. То есть в Москву приезжают люди, которых и так достаточно.
Спасибо. Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое бюрократия с точки зрения социолога, рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Бюрократия, как социологический термин, не имеет той яркой окраски, которую это слово имеет в нашем повседневном языке. Бюрократия в наших обыденных понятиях – это плохо, бюрократию развели, это значит, поступают не так, как надо. Бюрократия, как ее трактовал, скажем, Макс Вебер, это, да, действительно, ну, чиновничество, то есть та общественная группа, которая занимается организацией различных процессов в государстве, и это ее профессия. По мнению Макса Вебера, бюрократия, которая хорошо исполняет свои обязанности, создает государство сильное и одаряющее своих граждан и различными услугами, и защитой, и благами, которые без бюрократии были бы недостижимы. В наших условиях стран, догоняющей модернизации, бюрократия – это класс, который пользуется особыми привилегиями в силу того, что они в государстве заняли контрольные позиции. От бюрократии нашей до бюрократии в веберовском смысле длинная дорога, которую нам еще предстоит пройти.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации», приговоренный к 130-летию убийства Александра II. Программа построена на архивных записях. Что общего у двух цареубийств Павла и Александра? Чем отличается террор от терроризма? Какую страну следует считать родиной терроризма? Помимо рассказов обо всех 7 покушениях на императора, вы услышите выступления историков Тибора Самуэли, Олега Будницкого и публициста Бориса Парамонова. Ведущий Иван Толстой, повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог Наталья Зорко, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Паром «Святой Стефан» прибыл в ливийский порт Расланов для эвакуации россиян и граждан других стран, работавших по контрактам в российских компаниях. Для безопасности посадки людей на паром рядом будет дежурить турецкий военный корабль. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против режима Муаммара Каддафи. Резолюция предусматривает замораживание счетов ливийских руководителей и запрет на их поездки за рубеж, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал руководство Ливии уважать права человека и соблюдать международное гуманитарное право. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции. К Эльбрусскому и части Баксанского района добавился ряд населенных пунктов в Чегемском и Черекском районах, а также часть территории столицы республики Нальчика. На юге Афганистана в провинции Кандагар в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 8 человек. Северная Корея угрожает нападением на Южную Корею и США в случае провокаций в ходе их совместных военных маневров, которые начнутся в понедельник. КНДР заявляет, что любая провокация может привести к всеобщей войне. До 147 возросло число жертв землетрясения в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Более 50 человек официально числятся пропавшими без вести. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил о планах властей Китая скорректировать экономическую политику для поддержания социальной стабильности в стране. акция арт-группы «Война», член в плену у КГБ, исключена из списка претендентов на получение государственной премии в области современного искусства «Инновация». В ряде штатов США прошли акции протеста против сокращения льгот для профсоюзов госслужащих.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Бадай. В беседе участвуют Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, координатор движения «Архнадзор», ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, лидер партии «Яблоко», бывший депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
65% опрошенных аналитическим центром Юрия Левады отрицательно оценивают преобразование российской милиции в полицию, и только 18% его одобряют. По мнению 13% респондентов, новый закон о полиции будет способствовать улучшению работы правоохранительных органов и более полной защите безопасности прав и интересов граждан. Такая же доля россиян полагает, что это приведет, напротив, к расширению произвола органов внутренних дел. А подавляющее большинство, 60%, уверены, что новый закон ничего не изменит и все сведется к декоративным переименованиям и перестановкам. Социологи отмечают, что доверие к милиции в обществе низкое, большинство относится к ней с опасением и думает, что ее усилия направлены не на заботу о безопасности населения, а на обеспечение своих собственных интересов.
Наташа, попрошу ваш комментарий к этому исследованию.
Ну, тут, собственно, уже в основном было все сказано. Действительно, проблема произвола правоохранительных органов, она одна из самых острых в нашем обществе. И какое-то время у нас такой был проект, мы замеряли индекс произвола, и, конечно, ощущение людей, что они не защищены от насилия произвола со стороны милиции, прежде всего, но и других правоохранительных органов, он всегда был очень высокий. Это порядка 60-70% чувствовали эту незащищенность и невозможность защитить вот как бы себя от этих как бы структур уже в суде. За это время выросло и очень сильно недоверие к суду, и проблема зависимости суда, то есть суд как бы тоже не решает этой проблемы. Недавно мы проводили опрос, и 67% всех опрошенных считали, что все вообще правоохранительные органы требуют полнейшего реформирования и смены всех кадров, поскольку они полностью прогнили, и как бы действительно эти изменения воспринимаются как декоративные. Другое дело, что, конечно, большинство людей не вникает в тонкости вот как бы этих перемен. Конечно, люди не знают ни как устроена московская милиция, ни чем она отличается от других таких структур в России. Но вот общий страх, недоверие и незащищенность, они очень высоки, поэтому что милиция, что полиция, что тут, собственно, может перемениться со дня на день.
Сергей Сергеевич, ваше отношение к новому закону о полиции, вступающему в силу на будущей неделе?
На самом деле, я полностью согласен с общественным мнением в данном вопросе. Действительно, там есть некоторые улучшения в этом законе. Некоторые права граждан расширяются, например, при задержании. Информированность граждан о сотрудниках полиции слегка возрастает. Там, например, они должны носить бейджики. Это, кстати, была поправка партии «Яблоко», которую мы направили туда. Но это все очень хорошо. Это все косметические изменения при всей их позитивности. Есть изменения в худшую сторону. Например, закон отсылает в ряде важнейших случаев к другим нормативным актам. Либо другим законам, которые еще не написаны, либо к постановлениям правительства, указам президента и так далее. Это очень опасно. По сути дела, президент принимает этот закон, развязывает руки лично себе в том, чтобы постоянно оперативно вторгаться в деятельность органов внутренних дел. Например, определяя самостоятельную структуру и меняя эту структуру в любой момент. Это, конечно, увеличит элемент хаоса и бардака в системе органов внутренних дел. Потом права, серьезно расширяются права полицейских, в таких вопросах, например, как вторжение в жилище, как изъятие документов. Причем кто им дает разрешение на это все? Это определяется тоже другими нормативными актами, а не данным законом. То есть фактически они сами по себе эти решения будут принимать. Это очень опасная сторона нового закона. Наконец, целый ряд проблем, которые сейчас остро стоят перед милицией, не решается в этом законе. Никакой реальной реформы не происходит. Во-первых, закон не решает проблемы социального обеспечения, нищенские зарплаты милиционеров, которые приводят к крышеванию, к рейдерству, к взяткам, бесконечным поборам. Все это остается. И кроме того, остается вот крайне вредная и опасная практика, которая существует сегодня. Это право милиции заниматься охраной частных структур. Получается, что утром этот уже теперь полицейский так и продолжит ловить бандитов, как и сейчас, а вечером так и продолжит этих бандитов защищать. То есть вся коррумпированная подоплека деятельности нынешней милиции, она полностью переходит в будущую полицию. Сохраняется и коррупция, и нищета, которая ведет к той же самой коррупции. И, по сути дела, ничего абсолютно в этом не меняется. Поэтому, конечно, я согласен с мнением большинства граждан. Это чисто пиаровское очередное мероприятие нашей власти. Переименовать в полицию и остаться в истории в качестве вот президента, который вернул название полиции. Больше ничего за этим не стоит.
Рустам Рахматуллин, как вы считаете, изменит что-то переименование милиции в полицию?
Я здесь ни разу не эксперт. Замечу только, что переименование, смена имени, это, конечно, не декоративные вещи. Это, по идее, очень глубокие вещи. Да? Во всяком случае, обращение к офицеру, неважно, армии или полиции, господин вместо товарищ, уже что-то меняет. Как что-то меняет, изменило бы, если бы мы могли, предположим, на рынке обращаться друг к другу сударь-сударыня, а не мужчина-картошка нужна. Вот у меня твердое чувство, что если бы ко мне на рынке обратились сударь, картошка стала бы мне нужнее. То же самое и здесь. Это правда. Ну, я градозащитник, то есть консерватор. Мне само по себе нравится то, что мы возвращаемся к имени дореволюционному полиция. Это тоже должно что-то изменить. Иными словами, если мы относимся к новому имени не как к случайности, если мы относимся к новому имени так, как к нему относятся, ну, скажем, переменивший имя монах, да, или просто крестившийся человек, это в действительности могут быть очень серьезные вещи, а может действительно остаться на уровне благопожелания.
Да, прошу, Наташа.
Нет, ну просто мне кажется, что это само по себе переименование такое, оккультуривание, оно должно быть поддержано состоянием самой культуры.
Ну да, чем-то материально.
А если какой-то народ униженный, забитый, озлобленный, агрессивный, то вряд ли.
Вот тоже все-таки я согласен. Я тоже считаю, что полиция должна быть, название должно быть такое. Но если уж осуществляется такая реформа семантическая, да. То давайте уж глубоко ее осуществим, проведем десоветизацию органов внутренних дел. Начнем с того, что уберем, например, памятник Дзержинского с Петровки 38, который там установили несколько лет назад, и запретим вешать портреты Дзержинского и прочих палачей в органах внутренних дел. Иногда там и портреты Сталина висят. Я видел.
А между прочим, по-прежнему товарищ майор, товарищ полковник друг к другу обращаются, Рустам.
Да, и в армии офицеры не готовы к такому обращению,
да,
господин. Любые офицеры,
да. У нас уже есть звонки, мы возвращаемся к основной теме нашей программы, говорим о проблемах Москвы и о том, что изменилось в ней с приходом нового мэра. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Нам дозвонился Николай из Петербурга. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот у меня вопрос, может, не совсем, как вы сказали, возвращаясь к теме передачи, в связи с тем, что я услышал, я вот солидарен в этом смысле с Яблоком и с Петрохиным относительно и памятников Дзержинского и так далее. У меня вопрос такой, вот те события, которые сейчас происходят в Египте, в Тунисе и так далее, очень не хотелось бы, чтобы новая, так сказать, переименованная полиция действовал по сценариям, как там, и в этом смысле у меня вопрос. Яблоко, что предлагает для страны, чтобы не скатиться к таким вариантам, к тунисским, к египетским, к Ливии и так далее. Потому что мне кажется, что это вот опасно. Можно увлечься немножко вот этими вопросами переименований и пропустить самое главное.
Спасибо, Николай. Вопрос не по теме программы, поэтому я прошу, Сергей Сергеевич, коротко.
Ну, коротко, что предлагает «Яблоко»? Мы предлагаем реформировать или трансформировать мирно, законно, конституционными методами ту олигархическую систему власти, экономики, которая создана сегодня в России, которая напоминает по своей структуре и Египет, и Ливию, и многие латиноамериканские страны, африканские. Это структура, при которой существует паразитическая элита. Вот Левинсон говорил про бюрократию только что. Ведь важно ставить вопрос, какова цель бюрократии. Цель нашей бюрократии является ее собственное обогащение. Это паразитическая бюрократия. В целом у нас в стране паразитическая элита, которая существует не для того, чтобы развивать страну. Вот. И этим, кстати, мы отличаемся от Китая. Иногда спрашивают, почему там получается. Потому что там цель элиты в основном развитие страны, самообогащение и присвоение валового национального продукта в максимально большой его доли. Это там вторая цель элита. А первая все-таки развитие страны. А у нас первая. Это вот именно это. Выкачивание ресурсов из страны в целях обогащения себя, своих родственников, связанных с собой, так сказать, социальных групп и так далее. Вот программа «Яблоко» заключается в том, чтобы эту систему трансформировать. У нас есть конкретное предложение, как это сделать. Конечно, нет времени об этом сейчас рассказывать.
С пейджера Наталья пишет: хотелось бы, чтобы была реорганизация управленческих структур в Москве, чтобы уменьшить коррупцию. И Роза пишет: мы простые жители, от Собянина, наставника власти, не ждем ничего хорошего. Плохого он может сделать очень много. Московская область, Екатерина у нас на линии телефонной. Здравствуйте.
Добрый день. Я хочу вот что сказать. Десоветизация уже проводится 20 с лишним лет. И к чему мы пришли? К тому, что все разрушили, ничего позитивного не создали. Подъезды наши, это для Собянина, грязные, как никогда вообще в жизни они не были. Москвичи такого никогда не видели. Гастарбайтеров полно, кроме воровства и вымогательства с их стороны уже ничего нет, потому что их используют наши эти самые органы, всякие там ЖКХ и все прочее, для того, чтобы просто как дармовую силу. А они выкачивают все остальное и воруют уже у граждан. Зачем-то решили снимать в транспорте вот эти вот эти счетчики для прохода. Сначала миллионы на них потратили, теперь значит он их собирается убирать. Для чего тоже непонятно. Цены безумные. Ничего в перспективе светлого не видно.
Спасибо, Екатерина. Наталья, прокомментируйте звонок.
Я не очень понимаю, в чем тут виноваты вымогатели, гастарбайтеры, что имеется в виду. Потому что если Москва и стала чище, это, кстати, наши опросы показывают, потому что то благодаря тем приезжим дворникам, таджикам и казахам, которые скребут эти самые наши дворы, в то время как все остальные части города, которые не принадлежат вот к данному как бы участку домов, они покрыты льдом, и на нем горожане падают. Так что хотелось бы защитить гастарбайтеров.
Из Москвы Александр, здравствуйте.
Добрый день. Я по поводу переименования. Вы знаете, вот в такой русской, совершенно языческой душе, оно, конечно, кажется так, что вот назовешь по-другому, то и корабль будет плыть по-другому. А тут кто-то высказал, что вот, возвращаемся к дореволюционным делам. Да, и сразу как-то вспоминает, что обе революции, что 5-го года, что и 17-го, начинались с массового убийства жандармов на улице. Я так думаю, что следующая революция нам даст возможность, так сказать, да, и законные основания, знаете, вот перейти от господина копа, да, обратно к Мелисиану. Знаете, так вот, и слово там синонимически звучит как-то больше более приятное, чем жандарм, да, чем полицейский, и слово не русское. Так что я приветствую. Вообще, конечно, я думаю, что ребят как чуть сильно напугались в Кремле, и уже чего только не подсовывают, хотят не скормить, так сказать, народу, лишь бы как-то его немножко успокоить. Спасибо.
Рустам, скажите пару слов.
Нет, я уже высказался.
Уже высказался.
Сергей
Сергеевич.
Действительно, тут тема коррупции затрагивалась. И это в связи с реформой системы МВД и в связи со сменой власти в Москве. Вот тут очень важно понимать, у нас сохраняются системные предпосылки для коррупции. Вот, у нас не становится власть более прозрачной, у нас не становится больше контроля со стороны парламента, который обслуживает исполнительную власть вместо того, чтобы осуществлять за ней хоть какой-то минимальный контроль. Вот в Москве, да, вроде миф такой пропагандируется, что при Лужкове была коррупция, сейчас началась борьба с ней. Но вот смотрите, вот все основные законы, которые при Лужкове были приняты, они сохраняются. Например, Мосгордуму Лужков лишил права утверждать программы приватизации. Это резко закрыло от москвичей, от общественности всю эту сферу, какие объекты будут приватизированы и как они будут приватизированы. Отменил Собянин эту норму? Нет, он пошел еще дальше Лужкова. Вот сейчас Банк Москвы фактически приватизируется по коррупционной схеме. Вместо открытого аукциона, на котором конкурируют разные покупатели, есть один заведомо известный покупатель – ВТБ. И делается все, чтобы актив был передан именно ему. Какие колоссальные потери для бюджета. Никто не считает этого даже. Вот. То же самое и с полицией. Вот сколько угодно можно переименовывать кого угодно. Если вы не проводите операцию «Чистые руки», то у вас ничего не получится. Для того, чтобы качественно изменилась работа МВД, нужна тотальная зачистка всего этого ведомства от коррупционеров. Методы зачистки известны из международной практики. Бери и заимствуй, нужна только политическая воля. Нет, вместо этого одни только показательные процессы. Одного человека нашли коррупционера, и из него сделали, так сказать, спектакль, как мы боремся с коррупцией. Но извините, как он может работать один и воровать столько, вымогать, как сказали про него, да, 50 миллионов долларов? Это же значит, у него гигантская сеть существует, подручных, помощников и так далее. Где они все? Ну нет, ими-то никто не занимается, поэтому, конечно, никакие реформы невозможны без серьезных и очень жестких действий властей по борьбе с коррупцией, но именно этого-то мы и не видим. Мы слышим только одни разговоры.
Я уже говорил, что есть большое количество неотмененных распоряжений Лужкова и прежнего правительства Москвы, которые, конечно, связывают нам руки по-прежнему. Ну, я говорю только на примере своей, что называется, отрасли, да. Есть распоряжения, которые, предположим, совершенно исключают общественность из процесса выявления памятников. Чтобы подать заявку, мы должны приложить к ней оплаченную историко-культурную экспертизу. Хотя федеральный закон дает нам такое право, а московское распоряжение превращает это в нашу обязанность. Это же ненормально. Ненормально, когда этим же подзаконным актом, ну, распределительным документом нас заставляют, нам не позволяют вторично заявлять памятник на здание на охрану. Хотя вся охранная деятельность строится, в общем-то, на выявлении новых обстоятельств. И здание, которое оказалось 19 веком и вдруг оказалось 17-м, конечно, должно быть подано на охрану по новым основаниям. Распорядительные бумаги Лужкова исключают эту возможность. И вот с момента их выхода прошло уже пару лет, с момента смены правительства Москвы прошло некоторое время, и эти документы продолжают действовать. Процесс выявления памятников практически парализован.
Кстати, фракция «Яблоко» в Мосгордуме предлагала такой механизм, что граждане общественной организации могут напрямую обращаться в Мосгордуму с предложением включить конкретные объекты в перечень охраняемых памятников. Естественно, «Единая Россия» эту инициативу зарубила. Но она, мне кажется, правильная, и мы будем продолжать на ней настаивать.
Нет, но в этом случае нужно было бы изменить федеральный закон, который говорит, что реестр ведут исполнительные органы, а вы предлагали
пусть
сделать...
они ведут.
А вы предлагали сделать это...
А включает пусть общественность и законодательный орган.
Давайте дадим слово слушателям. Сергей из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Да, Сергей, слушаем вас.
Здравствуйте, да. Ну, я вот только вчера разговаривал с дворником и спросил, как стало после отставки Лужкова. Он сказал, очень плохо, совсем житья не стало. Но, честно говоря, не стал мне объяснять, что конкретно. Видимо, даже не хотел. Вот. Но я хочу другой такой вопрос задать. Ну, как вы считаете, все-таки же вот, на мой взгляд, то, что сделал Лужков с архитектурными памятниками в Москве, вот с этими вот небольшими, которые создавали уют и, так сказать, дух города, да, я считаю, вообще-то это преступление. Потому что, ну, даже большевики, в конце концов, одумались и сделали 9 охранных зон. И мне как-то даже особняк 19 века, который разваливался, был милее, чем вот сейчас стоит там какой-то из бетона, значит, с охраной, с евро, так сказать, окнами и так далее. Можно ли вот эти все-таки же квалифицировать как преступление хотя бы перед культурой? Или это все так уйдет в песок?
Вы знаете, квалифицирует суд. Я очень жалею, что до этого не дошло. Потому что, на мой взгляд, во множестве случаев превышались полномочия. Безусловно, мы просто знаем, когда Юрий Михайлович снимал с охраны памятники, хотя это прерогатива правительства Российской Федерации. Никто не обратил его внимания на это. Мы знаем, когда он сносил памятники за собственной подписью, и это тоже невозможно по закону. Это просто никаким законом не предусмотрено. Так что здесь и статья Уголовного кодекса об умышленном уничтожении памятников, и статья о превышении полномочий могли бы быть применены к делу, но квалифицирует суд. До суда, к сожалению, дело не дошло. На мой взгляд, если употреблять эти слова, ну так вот не в квалифицирующем смысле, да, что называется, в нравственном, конечно, отношение к наследию было абсолютно преступным.
Владимир Сергеевич из Владимира, здравствуйте. Владимир Сергеевич, слышите нас?
Да.
Прошу вас.
Спасибо, я слышу вас. Вот я хочу вписать, так сказать, переименование милиции в полицию и контекст тех вектор событий, тех изменений, которые, скажем, можно сказать, глобально происходят в нашем обществе. Значит, переименование, конечно, милиции в полицию, вот, оно возвращает вот этот орган по положению и по функциям, конечно, так сказать, по статусу, которое было у органов внутренних дел в революции. То есть там постовой полицейский защищал интересы не простого человека, а представителей господствующего класса. Это были чиновники, это были богачи и так далее, и так далее. Я думаю, что авторы этого проекта прекрасно дают себе в отчет вот в этом изменении функций. Второе. Это первая тенденция. Второе, значит, вторая тенденция, значит, возвращение церкви тех функций, которые у нее были до революции. Вы же помните, да, формулу Уварова, да, министра просвещения Николая Первого.
Владимир значит, Сергеевич, там, мы да, просто, да, простите, там, не можем да, давать такие долгие рассуждения. Я думаю, комментарий короткий, Сергей Сергеевич, по поводу
деле,
полиции.
На самом деле, такой коммунистический взгляд на старую Россию, что полиция там обслуживала господствующий класс, это ничего подобного. Между прочим, зубатовщина, она тоже у нас с оттенком таким крайне негативным, но ведь это же была целая комплексная программа, в том числе и социальной работы с рабочими, с целью, конечно, сохранения их лояльности, так сказать, царю и самодержавию, но, тем не менее, это были реальные социальные программы, и именно полиция этим занималась. Так что оценки не очень правильные, с моей точки зрения.
И Виталий Валентинович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Решите вернуться к вопросу. Я москвич, естественно, пенсионер. Хочу вернуться к вопросу о Собянине. В конце прошлого года Собянин выступил с предложением построить центральную Россию вокруг Москвы. Городки для столичных пенсионеров. Это заявление Собянин сделал на заседании Совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе. Но... Значит, по его мнению, в Москве должно проживать 5 миллионов человек. В этом предложении, как со смехом заявил Собянин, несмотря на всю его анекдотичность, я цитирую, есть и разумное зерно. Вот интересно, каким образом Собянин собирается нас, пенсионеров, около там 3 миллионов человек в Москве, выселить, отняв квартиры, организовать для нас какой-нибудь освенцим в ближайшем Подмосковье. Вот вы люди грамотные, пожалуйста, объясните.
Да,
мы очень волнуемся.
Я знаю про эту программу. Она родилась давно. Инициатором этой программы является партия «Единая Россия». Проводниками являются такие олигархи, как, например, господин Груздев, член «Единой России», депутат Госдумы, они еще давно протаскивают поправки, которые разрешают предоставлять жилье за пределами Москвы. Это теория такая, что да, надо бедных из Москвы выселять, в Москве должны жить богатые люди. Это просто преступная теория, преступная концепция. Я надеюсь, что она не будет реализована. Партия «Яблоко» просто будет с этим бороться, и мы просто не допустим этого вопиющего такого вот пренебрежения правами москвичей. Помимо того, что в Московской области, между прочим, уровень социальной поддержки гораздо ниже, чем в Москве. Может быть, Собянин собирается после президентских выборов отменить те социальные льготы, которые, значит, при всем нашем негативном отношении к Лужкову, тем не менее, созданы были при нем. Это пенсионные надбавки, это бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, высокий уровень поддержки в сфере ЖКХ и так далее и тому подобное. Но этого тоже нельзя допустить, чтобы это произошло. А заявление типа Шарону сделал о том, что к 100% оплате перейдем, это из этой же серии резкого понижения уровня социального обеспечения в Москве. Этого нельзя допускать.
Ну, в целом вектор действительно просматривается такой, что общество, и особенно самая его слабая часть, старики и пенсионеры, они как бы опять это будет цена каких-то совершенно необходимых перемен. И поэтому так оправданы страхи москвичей и недовольство, и как бы опасения именно среди самой незащищенной части московского населения, потому что хотя лужковские эти все надбавки, они, в общем, там, ну, в известном смысле смехотворны, но тем не менее они все-таки давали людям держаться как-то на плаву и создавали хотя бы иллюзию какой-то вот заботы со стороны большого начальства.
Нет, но они не столь уж смехотворны.
Ну, они
если
нет.
В других регионах
если,
вообще ничего
если
подобного
сравнивать,
нет.
Ну, в Москве да. все-таки уровень жизни очень, то есть, в смысле, цены очень
да,
высокие.
В Москве же и дороже
очень
жизнь,
цены высокие. Но, тем не менее, конечно. Нет, но нет. Начинает складываться такое ощущение, что как бы самые слабые будут опять брошены.
Дело в том, что эти надбавки надо повышать.
Конечно.
И правительство Москвы еще при Лужкове осуществляло манипуляции, не давая этим расти этим поправкам в соответствии с ими же принятым нормативным актом. Так Собянин может это исправить и не делать этого, и действительно выполнять нормативные акты по московским надбавкам. Но он этого не делает, к сожалению.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ее гость – глава Совета по внешней оборонной политике Сергей Караганов, ведущий Данила Гальперович. Первый раз в эфире в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Зоркая, лидер партии «Яблоко», в прошлом депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, координатор движения «Архнадзор». Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он должен уйти как можно скорее.
Деменюк обвинил суд в необоснованных отказах запросить
оправдывающие
его документы.
Андрей Мурашкин.
В Триполе мы изнутри забаррикадировали двери, чтобы не было никакого проникновения в здание.
Реальных зацепок для того, чтобы обвинить Бреуса и Гапонова в массовых беспорядках, суд не нашел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.